микрофона Михаил Веллер.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Наш телефон 956-1514. Сегодня на прием, к сожалению, не работает. У нас в студии гость Павел Павлович Кравченко, кандидат экономических наук, главный редактор журнала «Портфельный инвестор». И мы попробуем не то, чтобы поговорить об экономике, я попробую задавать вопросы, а Павел Павлович попробует на них отвечать. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил Ильич. Хотел бы поблагодарить вас за предоставленную возможность, за ваше приглашение.
То есть вы собираетесь сказать такое, что должны говорить спасибо?
Ну, в любом случае, когда приглашают либо в гости, а это в гости, соответственно, приличный человек, по крайней мере, должен всегда поблагодарить. Это абсолютно нормально.
Ну, погодите, может, еще не за что будет благодарить. Как сказал мне когда-то зав. Облано, собираясь увольнять меня по статье из школы, когда я сказал ему спасибо. Давайте по порядку, несколько слов.
Давай.
Вы кончали что?
С точки зрения заканчивал, вы имеете в виду по экономической тематике или вообще в принципе?
Вообще, в принципе. Вы кончили школу, а дальше?
Значит, я закончил школу. После этого, после 8 класса я первый раз не поступил в мореходное училище. Я родился в Крыму. То есть просто, чтобы было понятно с точки зрения географии, потому
понятно.
Что будет вопрос. Родился я в Крыму. Значит, и после 8 класса хотел выполнить свою мечту детства. Поехал поступать в Ростов-на-Дону. Моряком. Значит, естественно, как бы, как нормальный человек, первый раз не поступил, вернулся обратно, отучился 9 классов, и потом
Павел
поехал...
Павел Павлович, я рад за вашу биографию, но времени на всю на нее
да.
у нас не
соответственно,
хватит.
Соответственно, первое образование у меня мореходное училище, которое выпускало моряков для загранплавания. Специальность радиотехническая специальность.
Классная специальность. А дальше? Ваш путь в экономисты.
В экономисты, значит, после как раз моего окончания пришлось на развал Советского Союза. Значит, министерство, которое нас заказывало как моряков, оно, естественно, как бы развалилось, и нам сказали, идите куда хотите. Соответственно, на тот момент я был уже женат на своей супруге, которая жила в Москве. И после окончания училища я вернулся в Москву. И в 93-м году я поступил в университет потребительской кооперации, в то время на заочный факультет по специальности финансы и кредит. Одновременно, работая, начиная свою работу с точки зрения как бы, экономической как бы, деятельности, на Центральной Российской Универсальной Бирже. То есть моя, можно сказать, практика началась с 93-го года как экономист.
93-й год, биржа.
Центральная Российская Универсальная Бирза.
В каком году вы кончили этот университет? И, кстати, как он назывался раньше?
Так и назывался Московский университет потребительской кооперации.
Он не мог называться университет, он назывался институт.
Да, потом, в моменте моего обучения он стал
это
называться...
Это был институт потребкооперации.
Да, дружба народа. Вообще он был дружба народа. Первоначально у нас было два. Патриса Лумумба, дружба народа, и официально, когда мы писали, соответственно, курсовые, он тоже был дружба народа, потом у нас это убирали. И в момент окончания он стал уже университетом.
Какой факультет вы кончали?
Финансы и кредит.
И дальше. Вы работали именно финансистом. То есть, если вы финансист, то где золото и бриллианты? Потому что в представлении народа финансист – это вот буквально как старинная советская карикатура. Круглый толстый живот, полосатые штаны, цилиндр, крючковатый нос и пальцы в бриллиантовых перстнях. Сидит на толстом золотом мешке.
Бриллиантовые кольца я на передачу не одел, чтобы никого не смущать. Это шутка. Не совсем правильное представление, потому что если бы все люди, заканчивающие экономическую специальность, имели то, что вы перечислили, то, к сожалению, бы на всех денег не хватило, и половина бы народа осталась бы просто раздетой.
Да, нормально, ушла бы из экономиста во что-то другое.
Так не бывает. Соответственно, свою трудовую деятельность я начал на Центральной Российской универсальной бирже.
Хорошо.
Да,
на бирже. Вы были на бирже кем?
Я был трейдером. То есть в классическом понимании это
что
было...
Что такое трейдер?
Трейдер – это который покупал за свой счет, покупал и продавал обыкновенные акции.
За свой счет?
Да, за свой счет.
А брокер – это тот, который
торгует
чужими?
Нет, он не по поручению.
Он по поручению.
Да, есть клиент, который хочет либо продать...
И он-то делает не для себя.
Да, он не для
строго
себя.
Строго говоря, как бы наемное лицо.
Да. На договоре. Он посредник, который посредник. Да, выполняет строго поручение.
А трейдер это
тот, кто принимает решение, что купить, когда купить, и когда продать, и купить, и, как правило, за свои собственные...
Понятно. Таким образом, умелый и удачливый трейдер, играя на бирже, может составить состояние. Я правильно понимаю?
Теоретически, да. Теоретически вы правильно понимаете, только единственное, мне не нравится слово «играя», потому что...
Работая.
Работа, потому что слово «игра на бирже» — это есть определенное смысловое понятие, которое включает в себя некоторые моменты.
То есть, покупая и продавая на бирже.
Да, на бирже.
При советской власти это называлось «спекулируя на разнице цен купли и продажи». Правильно, да?
Можно так сказать.
Ну, в общем, да. Понятно. И сейчас, в результате, поработав на бирже, вы, кроме того, что главный редактор журнала «Портфельный инвестор», я подозреваю, что журнал деньги жрет, скорее, чем приносит. Бумага хорошая, полиграфия дорогая, тираж не такой большой, рекламы платной я в вашем журнале никакой не обнаружил. А деньги? Вы, финансист, работаете где?
На сегодняшний момент, если с точки зрения финансового обеспечения журнала, 90-95% моих доходов, они связаны, конечно же, с инвестициями. Потому что то, что я вам говорил раньше, это было, можно сказать, что проведение спекулятивных операций, то есть получение быстрых денег. Но в 35 лет, когда я окончательно осознал для себя, что спекуляциями я больше заниматься не буду, естественно, как любой нормальный человек, хочет сделать что-то полезное не только для себя, но и для страны, и для других.
Заработав определенные деньги, вы стали их вкладывать.
Да, закрыв значительную часть позиций, потому что, по моему мнению, дальше уже было не совсем интересно, я решил осуществить свою детскую мечту и сделать источник СМИ, который будет полезен людям с точки зрения инвестиционной деятельности. И вот с 35 лет я как раз и занимаюсь, это уже четвертый год журнала. И одновременно...
А деньги у вас вложены во что? Не конкретно, коммерческая тайна. Например, типа чего?
На самом деле никакой коммерческой тайны нет. Значительная часть после закрытия позиции пошла на журнал, потому что журнал имеет...
Этот журнал не приносит денег, деньги жрет. Да. А живете на что? Деньги вложены во что? Во что вы инвестируете?
В акции. В российские корпорации.
Да. И эти акции приносят какие-то дивиденды.
Да, приносят определенный доход, который в конечном итоге идет на покрытие убытков журнала.
Понятно. Да, то есть, выражаясь старинным 20-го и более 19-го века от французским языком, вы рантье.
Рантье – это
человек, который живет на ренту от чего-то.
Да,
рента – это обычно от какой-то недвижимости, от какого-то бизнеса, а от акций – это дивиденды.
Не совсем так. Значит, классическое понимание рантье. У человека есть 100 рублей, он эти 100 рублей вложил, получает доход, и этот доход тратит. Вот это классическое понимание рантье. У меня несколько другая ситуация. Значит, мне эти деньги приходится зарабатывать каждый квартал, каждый год.
Почему?
Потому что я не заработал ту сумму денежных средств, которая позволила бы мне проинвестировать куда-либо, чтобы жить на этот доход и содержать журнал.
Одна секундочка. Вы заработали определенные деньги на бирже. Вы сказали, что эти деньги вы вкладываете в акции.
Значительно.
Одна секундочка. Эти акции приносят вам доход. На этот доход вы живете и, живя, что-то делаете. Это так или это не так?
Естественно, не совсем. Так.
Что значит «не совсем»?
Значит, первое, заработанные деньги, значительную часть потрачена на проект под названием «Создание журнала». Вторая часть – это деньги, которые оперируют на фондовом рынке. То есть это они не куплены один раз акции, и на них не получаются доходы.
Вы на них спекулируете постоянно,
стараясь получить
выгоду. Вы живете с чего?
С
инвестицией. Во что вы вкладываете?
В корпоративные акции Российской Федерации.
И они приносят вам дивиденды?
Нет, не дивиденды. Дивиденды приносят незначительная часть.
А что они вам приносят? Деньги откуда?
если акция выросла, то она продана. Получилась разница между покупкой и продажей. Это есть...
Это есть спекуляция
нет,
на акциях.
Нет, это не есть спекуляция.
Нет, это в поте лица своего. Вы погодите. Есть акции, которые приносят вам дивиденды или нет, по которым вы по истечении года получаете бабки какие-то от компании?
Есть, но незначительная часть.
Незначительная часть.
Да.
Есть, но незначительная.
Да.
Но что касается других акций, вы их покупаете и продаете, стараясь, естественно, купить дешевле и продать дороже. Так?
Да.
Понятно. Большое спасибо, теперь понятно. По старинному классическому вы продолжаете играть на рынке ценных бумаг, на бирже.
Всё. Это не так, да.
Разумеется, это не так. Это не так, хотя в основе это так. Спасибо, ясно. Теперь расскажите, пожалуйста, что касается России... С играми на бирже у нас вот все в порядке, есть биржи, и там падает, и там поднимается, и так далее. И какое-то количество людей составили себе состояние, хотя эти состояния у какого-то количества людей за время кризиса сильно уменьшились. Что же касается реальной экономики, реальная экономика, она измеряется не в цифрах и даже не в деньгах, она измеряется в тоннах, в километрах, в квадратных метрах, в калориях и тому подобное. Вот эта реальная экономика у нас продолжает просаживаться. Так ли это?
Не совсем. Почему? Потому что... Начиная приблизительно с 99-го года, все-таки российская экономика имеет с точки зрения тех показателей, которые вы сказали...
К черту показатели, экономика да. реальная растет или нет?
Если брать период с 99-го года, то стратегически она растет.
С 99-го по 2009-й...
По 2008-й.
По 2008-й,
по 2009-м...
В каких отраслях она растет? Скажите, по сельскому хозяйству, производство сельхозпродуктов свое, молоко, мясо, масло, зерновые, растет или нет? Или нет? Да или нет?
За последние 10 лет... Я не могу сказать за период 10 лет.
Вы не знаете?
За 10-летний период я точно не могу сказать. За 2009 год могу сказать, а за конкретный за 10 лет я не могу сказать, потому что нет у меня данных под рукой.
Так. А сколько людей было занято в сельском хозяйстве 10 лет назад и сейчас?
Я думаю, что гораздо в 10 лет назад было гораздо больше занято людей в сельском хозяйстве.
А известны ли вам цифры роста импорта сельхозпродуктов в Россию за последние 10 лет?
Да.
Или еще проще, импорт сельхозпродуктов в Россию за последние 10 лет вырос?
Конечно.
И упал?
Да,
вырос.
Здесь, да,
это... Спасибо, достаточно, импорт вырос. А насколько вам известно, душевое потребление выросло или как? Жрать люди не верхние 2%, а в среднем стали больше, меньше или столько же? Как вы думаете?
В зависимости по группам как бы товаров, потому что есть разные группы товары, я думаю, что все-таки, наверное, если брать за 10-летний период, то наблюдается именно товарный рост.
Мы говорили не о товарном росте, а о росте потребления.
Ну, и почему? Это есть товарный, есть, потому что если в деньгах, то
нет,
это...
товар можно произвести и выкинуть в море. Это не есть товарный. Я спрашивал о потреблении. Вы хотите сказать, что потребление сельхозтоваров в среднем народом росло?
За 10 лет, да, оно выросло, да.
Так, оно выросло. И оно выросло только за счет импорта или за счет своего тоже?
Конечно, за счет импорта. Здесь я могу, вы все пытаетесь цифры каких-то. Значит, по поводу импорта могу сказать следующее. Значит, на сегодняшний момент, до 2008 года, 2009 год, не знаю еще статистику, значит, структура была следующая, что как минимум 50% по крупным городам до 70%, значит, это импорт. Продовольствие.
Так, я хочу по-простому. Если импорт растет, а потребление тоже растет, то что растет больше? Импорт или потребление? Потому что из этого следует, свое производство растет, падает или остается на том же уровне. Но если в сельском хозяйстве народу занято меньше, а производительность труда примерно та же самая.
А мы не знаем, я не знаю, производительность труда в сельском хозяйстве, я так не думаю. Значит, отвечая на ваш вопрос, здесь все очень просто.
Да.
Значит, если растет общее потребление, то есть мы берем период 10 лет, соответственно, в этой структуре общего потребления есть отечественное производство, есть импортное. Ну, я говорю о том, что импорт за последние 10 лет увеличился, соответственно, как бы оставшаяся часть осталась как бы отечественным производством.
Да.
Да. Вы говорите о том, что количество народу уменьшилось, поэтому, исходя из того, что производительность осталась на прежнем уровне, то и как бы получается какая-то там несостыковка. Я говорю о том, что производительность все-таки возросла, потому что в любом случае... как бы получается по цифрам, что производительность возросла, количество уменьшилось, значит, товарный как бы объем общепроизведенной отечественной производителем сельской продукции, я думаю, что как бы он чуть подрос относительно там 10-летнего периода.
Подрос?
Да.
Вы думаете, но цифр нет?
Ну, у меня нет их цифр. Я...
Нет, под рукой. Да. Хорошо.
Ну, просто, на самом деле, это посмотреть очень просто, да.
Да, это действительно посмотреть очень просто, я с вами совершенно согласен. Скажите, пожалуйста, журнал «Портфельный инвестор» рекомендует людям, куда вкладывать деньги. Что означает вообще портфельные инвестиции?
Значит, портфельный, журнал «Портфельный инвестор», у него единственная уникальность, что он никому ничего не рекомендует. Он не дает рекомендаций.
А чем он, черт возьми, вообще занимается?
Он предоставляет достоверную информацию.
Что такое портфельная инвестиция?
Портфельная инвестиция – это разновидность инвестиций, которые в мире существуют три вида. Прямые инвестиции – это покупка 10 и более процентов, соответственно, компании. Есть портфельные инвестиции – это покупка до 10%, и есть прочие инвестиции, которые…
Так, оставляем в стороне все прочие. Инвестиции – это вкладывание денег во что-то, что будет работать и приносить прибыль.
Да.
Портфельная инвестиция чем отличается от инвестиции вообще? Что значит портфельная? Меньше 10%? Процентов акций предприятия?
Да, если вы купили меньше 10% акций предприятия, то можно считать, что это входит в раздел портфельные инвестиции.
Почему он называется портфельный?
Ну, потому что, ну, вот назвали, как бы, портфельные инвестиции.
То есть портфельные инвестиции, да, это можно сказать... мелкочастичные.
Ну, не
инвестиции.
Совсем, потому что до 10%
что
«Газпрома»
значит?
Это одна цифра, а до 10% совершенно там другой компании.
Поскольку все относительно.
Да, да,
значит, 20% это не портфельная, а 2%
да, если...
это портфельная.
Да, портфельные инвестиции. Ну, здесь, я думаю,
таким образом, портфельные инвестиции рассчитаны не на таких акул капитализма и занимаются именно тем, что вкладывать понемножку.
Не совсем согласен, потому что
когда люди слышат что-то об экономике, они хотят знать. ВВП считается в чем, когда оно увеличивается? Считается в деньгорублях, долларах, и тогда это один рост? Или это считается в метрах ткани, в тоннах металла, в количествах штук автомобиля, и тогда это другой рост, потому что есть способ, есть два способа, простите, поднять производство в два раза. Первый – сделать автомобиль в два раза дороже и заявить, я продал в прошлом году на 10 тысяч долларов, а в этом на 20. Или сделать два автомобиля, продать их по той же цене, и тогда рост будет тоже выше в два раза. В чем у нас в России считается прирост ВВП? В деньгах или в натуральном продукте?
ВВП считается в деньгах. В данном случае российской экономики
одна
это
секундочка,
в рублях.
Одна секундочка. То есть рост ВВП считается в деньгах.
Да.
Это
товарный...
Одна секундочка. Это означает, что если у нас в год цены выросли, предположим, на 10%, на все, в среднем, и у нас это официально называют инфляцией, а заменить это можно для нормальных людей оборотом, рост цен, то у нас тогда получается и ВВП должен расти на 10% в год, если считать в деньгах.
если говорят, что ВВП вырос на 5%, это уже с учетом минус инфляции.
Нет, замечательно. Значит, минус инфляция, инфляцию мы из этого дела выводим.
Да.
Значит, мы берем, считая ВВП, по идее, все производимые товары, а также услуги. Да? То есть мы берем как полезные ископаемые из недр, которыми торгуем, так и товары, которые производим, так и услуги, которые оказываем. Вот как умеем, считаем все это совокупно, называем это ВВП и измеряем в деньгах. Я правильно понимаю?
Да, здесь очень просто, и я думаю, будет всем понятно. Значит, структура ВВП, как она считается? Есть несколько видов. Самый простой, который будет понятен нашим радиослушателям.
Из чего складывается рост ВВП?
ВВП имеет составляющие. Это потребительские расходы.
Первое. Потребительские расходы. Что такое потребительские расходы?
Сколько народ, можно сказать, что население потратило. Приобрело там товары и услуги.
Население потратило это одно, а население приобрело это другое.
Имеется в виду, потратило количество денег на приобретение. То есть вы купили колбасу, соответственно, потратили 100 рублей.
А если я колбасу купил за границей, то это уже не считается.
Это четвертая часть. Значит, это называется
так,
там чистый
первое,
экспорт.
Значит, первое.
Это потребление.
Одна секундочка. Это на какую сумму товаров и услуг потребил народ за год, допустим.
Да.
Первое, ясно.
Да.
Второе.
Второе – это инвестиции.
Теперь для нормальных людей. Какие деньги вложены в разнообразные проекты в течение года? В стройку дома, в покупку акций и так далее. Второе – инвестиции.
Да. Третье – государственные расходы. Сколько государство потратило средств на инвестиционные проекты, на строительство?
Погодите. Да. Значит, мы государственные расходы считаем в рост ВВП.
Да.
Теперь смотрите. Значит, по этому пункту, если государство какие-то деньги тратит нерационально, непроизводительно, но тратит, это мы засчитываем также в ВВП, да?
Да.
О, прекрасно.
Количество денег
Это означает, что если у государства имеется недобросовестный подрядчик, который на свой товар или услугу, дорогу он строит, в два раза завысил цену, и государство ему заплатило за это двойную цену из своего бюджета, уж он ее распиливал потом, эти деньги с кем не распиливал, неважно, то таким образом это рост ВВП по пункту вот эта дорога
входит,
в два раза. Значит, дорога стоит $1 млн, этот кусочек, он содрал 2. И значит, у нас ВВП выросло не на 1 миллион, а на 2 миллиона по этой дороге, правильно?
Ну, конечно, потрачены деньги из бюджета.
Это гениальнейший пункт воровства, и это воровство пишется в рост ВВП. Потому что у нас дороги дороже, чем где бы то ни было в мире. В разы. Вот почему. Почему я назвал дороги. Так, четвертый.
И четвертый – это чистый экспорт.
Который тоже считается в деньгах.
Да, это в деньгах.
Это означает, что если в течение краткого времени цены на нефть выросли, допустим, в 4 раза, то, допустим, при той же самой добыче и экспорте наш ВВП вырос за счет повышения цен на нефть. Правильно?
В том числе. Берется сальдо между...
Сальдо-бульдо. Я понимаю, потому что расходы на себестоимость остаются практически те же самые. Их рост незначителен. Я повторяю, это означает, что если мы продали 1 000 000 баррелей по цене $30, а потом 1 000 000 баррелей по цене $120, то рост ВВП на этом конкретном узеньком участке повысился в 4 раза.
Нет. Потому
не повысился?
Что, нет, потому что
почему?
Считается сальдо. Потому что вы при этом могли бы на эту же сумму купить импортного товара, и тогда эта часть, она нивелируется до нуля.
Так, нет, ничего не понимаю. Какого импортного товара?
Я же говорю,
чистый
экспорт.
Чистый экспорт – это что?
Это сальдо между...
Заменяем слово «сальдо» на слово «разница».
Это
Чем отличается слово «разница» от сальдо в данном случае?
Хорошо, это разница между приходом валюты в страну по двум статьям. Это товарный экспорт и экспорт услуг.
Одна секундочка.
Экспорт услуг.
Понятно.
Да, в этот момент...
Все, зачеркнули. Да. Чистый экспорт – это разность между валютой, которая пришла за счет экспорта и ушла за счет импорта. А
теперь смотрите, очень интересно.
Значит, если государство купило товары и услуги внутри своей страны, то это рост ВВП.
Да, это правда.
Если же государство купило товары и услуги вне страны, импортировало, то это из ВВП, наоборот, вычитается.
Да.
Правильно?
Так и есть.
Правильно. И у нас импорт все последние годы достаточно рос, рассказывали вы мне.
Да.
Правильно ли я понимаю?
Да, рост темпами, которые не отвечают возможностям российской экономики, ни здравому смыслу. Например, у нас импорт в 2008 году составил 290 миллиардов. Это безумные цифры. В то же время, в 97-й год, ну, относительно благополучно, мы его все помним, там, чуть больше там, 10 лет назад, он составлял всего лишь 72. То есть получается, что 72 12 лет назад и 290 – это громаднейшие цифры. При этом, естественно, у нас вырос как бы экспорт, потому что экспорт у нас по 2000, это я говорю про товарный, по 2008 году составил 472 миллиарда, но первый раз он вышел за пределы 110 миллиардов только в 2003 году. То есть рост произошел как бы сумасшедший. Конечно, естественно, как вы правильно говорите, это за счет роста стоимости нефти. Значит, в то же время, вот из импорта, который был 290 миллиардов, там есть, конечно, вопросы к определенным структурам, потому что из них 140 миллиардов долларов ушло по статье машины, транспортные средства и оборудование. Это такая хитрая статья, по которой, я предполагаю, я не утверждаю, ушло незаконно из страны, ну, как минимум, миллиардов 40 долларов. Это липовые контракты, это всякие такие вещи, которые...
Почему именно по этой статье липовые контракты и ушли деньги?
Потому что это единственная статья, по которой можно такие объемы прогнать. Потому что...
Почему это единственная статья?
Ну, потому что другие статьи, они более сложные. И здесь, допустим, может быть отсрочка поставки оборудования. Ну, условно, проплатили контракт там, на миллиард долларов. Оборудование только будут производить 2 года, потом 3 года там привозить и так далее, и так далее. То есть это такая завуалированная статья, которая позволяет это делать. Это специфика вот именно этой статьи. Она достаточно удобная.
Скажите, пожалуйста... На ваш взгляд, доклад, сделанный в ноябре месяце генпрокурором Юрием Чайкой президенту Медведеву о том, что на нанотехнологии было выделено 140 миллиардов рублей, из них освоено 10 миллиардов рублей, из каковых половина 5 миллиардов на нужды содержания аппарата, структуры и так далее, и так далее. А остальные деньги, только я не сумел понять, все или какая-то их часть, расположены на банковских депозитах. Говорит ли о том, что вся эта история с нанотехнологиями была придумана для того, чтобы бюджетные деньги элементарно вывести из гособорота и прокручивать через банки, или действительно думают при продолжающемся развале средней школы, высшей школы и научных институтов создать нанотехнологии, подвесив их в воздухе и провозглашая лозунги, ну, совершенно неправдоподобные, о том, что Россия по технологиям станет впереди планеты всей. В чем дело с деньгами, отпущенными на нанотехнологии?
Я знаю эту историю, про этот доклад. То, что было озвучено официально по телевизору, не совсем корректно, потому что, естественно, надо было привести итоги 2009 года. Это был комментарий Чубайса, который говорит о том, что деньги существенно были увеличены на нанотехнологии.
Он назвал Чайка сумму 140 миллиардов. Были деньги, не было денег?
За 2008 год.
Так.
Да, но в 2009 году, по итогам 9 месяцев, эта сумма, дополнительная к этой сумме, потраченная именно на проекты нанотехнологий, которые были запущены, нужно добавить, если, опять же, я не ошибаюсь, ну, несколько десятков миллиардов рублей, которые не были, я не знаю, озвучены.
К 10 миллиардам, которые были истрачены в 2008, нужно прибавить еще несколько десятков, истраченных в 2009.
Конечно, это сложный процесс.
В этом сложном процессе те деньги, которые были выделены из бюджета в 2008 году, освоены не были.
Да,
и из ваших слов следует, что с освоением этих средств в 2009 году дело обстояло лучше.
Гораздо, да.
Гораздо. Скажите, пожалуйста, зачем и кому было нужно выделять из бюджета 140 миллиардов, из которых 130 были размещены на банковских депозитах, и никто никогда не узнает, что дальше, вместо того, чтобы потратить их на реальную экономику. Это омертвленный капитал. Это кража казны. Можно ли это назвать кражей казны, и кому это было выгодно?
Кражей казны это назвать ни в коем случае нельзя.
Нельзя.
Да, значит, почему выделены деньги, там не только нанотехнологии, там и другие госкорпорации. За период с 2001 года по 2008 был громаднейший дефицит бюджета. Экономисты, разные экономисты спорили, хорошо это, плохо, что с этими деньгами делать, и так далее, и так далее.
Не нашли... За период с 2005 по 2000...
Нет, с 2000, ну, 2001 года
по...
Да, по 2008 год.
Был что?
Профицит бюджета.
Профицит
бюджета. Да, громадный. Экономисты спорили, хорошо это, плохо ли. И получался большой остаток денежных средств.
Да.
Значит, здесь я не буду вдаваться в подробности в споры экономистов, но ничего не нашли лучшего, хотя это не самый, наверное, оптимальный вариант. Раздали эти деньги госкорпорациям, чтобы просто как бы списать их с бюджета.
А скажите, пожалуйста, нужно ли, на ваш взгляд, много ума для того, чтобы обновить станочный парк, построить дороги, поднять уровень сельского хозяйства и так далее и тому подобное, и вешать отдельных монополистов для того, чтобы деньги, которые даются людям в объеме пенсий и зарплат, увеличиваясь, вращались во внутренней экономике, а не присваивались монополиями за счет повышения цен. Много ли нужно ума для того, чтобы деньги вкладывать в свою экономику, как делает любой торговец сникерсами?
Михаил, вы затронули очень важный вопрос.
Очень важный вопрос.
Очень важный. Могу сказать следующее, что экономическая политика России за последние 10 лет, она неверная.
О, в чем же она, на ваш взгляд, неверная?
Ну, если коротко, потому что вопрос очень сложный, значит, она... имеет изначально неверное представление о функционировании вообще всей экономики, как она должна функционировать именно в рыночной экономике. То есть я исхожу из того, что люди, которые либо советуют первым лицам страны решения, либо еще что-то, они не совсем в этом разбираются, и неправильно у них отстроены ни причинно-следственные
Павел
связи,
Павлович, а как вы
сформулированные
думаете?
Задачи правильные, которые...
Я вас понял.
Да.
Перевожу с русского на русский. Как вы думаете, много ли нужно ума торговцу-челноку для того, чтобы понимать, что сначала ему нужно позаботиться об элементарном прокорме своей семьи, а во-вторых, обязательно, ему нужно позаботиться о сумме, которую он вложит в следующую партию товара, потому что иначе не будет никакой работы. Любой бизнесмен на самом микроскопическом уровне понимает, что деньги должны работать, что работая, вращая вот это колесо экономическое, ты тратишь деньги на разнообразное сырье, выковываешь из этого лопату, продаешь лопату, получаешь прибыль, опять тратишь на сырье, а если удается, то ты выковываешь из этого сырья уже две лопаты из большего и так далее. Нужно вкладывать деньги в дело. Когда деньги высасываются из дела, то любой, самый мелкий предприниматель знает, один знает слово омертвление капитала, а второй просто говорит, да ты чё, да мне же не на что это будет вообще тогда это все купить и работать, если мы с тобой сейчас-то все возьмем и в заначку поставим. Поэтому я называю кражей казны изъятие из казны 130 миллиардов рублей, которые вместо того, чтобы быть вложены в какую бы то ни было экономическую деятельность, отданы дяде под условной вывеской Чубайс и положены на банковские депозиты, что означает всунуты в те карманы, в какие надо всунуть. Почему вы не считаете это юридически ненаказуемой формой казнократства?
В данной конкретной ситуации я не считаю, потому что есть другие более сложные вопросы и непонятные, которые, за которые, в принципе, кто-то должен отвечать.
Погодите, непонятных вопросов очень много, разумеется, и отвечать должен каждый. Мы говорим не о более существенных вопросах, типа подтасовки выборов 96-го года или чего-то там еще. Говорим сейчас о конкретном изъятии из бюджета соответствующей суммы 130 ни на что миллиардов долларов. И они могли что-то...
Миллиардов рублей.
Простите, пожалуйста, 130 миллиардов рублей. Они могли что-то делать.
Да, Михайлович, здесь я могу что сказать. Значит, когда инвестор не знает, что делать с деньгами, бывают такие периоды времени.
То инвестора выгоняют, отправляют в дурдом, переводят на другую работу. А самое главное, инвестор быстро разоряется. Если инвестор не знает, что делать с деньгами, он по факту этого незнания перестает быть инвестором.
Не согласен с вами категорически. Потому что бывают в экономике периоды, когда инвестор не знает, что с ними делать. Не потому что он не знает, а потому что у него нет проектов.
Так,
у него...
наконец-то мы договорились. Нам много лет жужжали про норвежскую модель, о том, что вот норвежцы выводят деньги из страны, потому что во что их вложить, потому что у них нефти много, и вот нам также надо. Это циничная подтасовка для дефективных детишек, потому что в Норвегии имеет место занятость трудоспособного населения, загруженность экономической базы, высокий уровень социальных гарантий. В России имеет место недогруженность экономической базы, необходимость модернизации экономической базы, очень низкая покупательная способность населения, то есть наличие огромного неплатежеспособного спроса. Они бы и рады это съесть, носить, вселиться, купить, но у них денег нету. И есть огромные деньги, которые лежат в другом месте и которыми распоряжаются другие люди. Таким образом, если предположить в сказочном сне золотая рыбка хвостиком махнула, аж оторвался с третьего раза, что деньги в сотни миллиардов долларов, которые выведены из своей экономики, раздаются людям в объем зарплат и пенсий. И эти люди их или кладут в свои российские банки, которые потом этими деньгами работают, или тратят их на еду, одежду, автомобили, дома и так далее. И эти деньги получают те, кто производит всю цепочку для домов, для еды, для одежды. И вот тогда крутится экономическое колесо. Правда, тогда монополистов, повышающих цены, повторяю, нужно показательно отстреливать, а за закатывание конкурента в асфальт нужно тем более расстреливать с конфискацией имущества всей родни. Вот что из себя представляет нормальная экономика, и с норвежской это не имеет ничего общего, кроме того, что мы тоже люди, которые ходят на двух ногах. Что вы скажете как экономист по этому поводу?
Возвращаясь к предыдущему вопросу, как я и сказал, что у нас в России отсутствует, по моему пониманию, стратегическое экономическое планирование. Вот то, что вы сейчас сказали, оно все будет работать в том случае, когда будет экономическое стратегическое планирование, которое, прежде чем раздавать деньги, рубли, а не валюту, внутри страны, нужно создать под эти деньги определенное количество товаров и услуг. Но если не созданы это товары и услуг, то розданные деньги в конечном итоге будут...
Спрос... не может опережать предложение. Это только в обществе рекламного изобилия, где все живут в кредит. Как только появляются деньги, появляются люди, которые хотят эти деньги присвоить.
Да-да-да.
Как только кто-то приходит в магазин купить буханку хлеба, а ее там уже нет, завтра она там будет, и да. кто-то на этом заработает свою копейку. Стратегическое планирование нужно для того, чтобы вообще представлять, куда мы движемся. Но не для того, чтобы вообще вкладывать деньги в свою экономику, а не в чужую. Я думаю так, что вся эта история с выкачиванием денег из страны объективно это огромная ошибка, а в ужасные и страшные, от которых мы открещиваемся, сталинские времена, это было бы названо грандиозным вредительством. И после грандиозного процесса с лозунгами в газетах «Смерть троцкистско-бухаринским собакам» все эти люди были бы расстреляны.
Михайлович, вот здесь у нас очень тогда большое отличие, потому что вы считаете, что если бы смели буханки с хлебом, то завтра бы их произвели. Я считаю, что рыночная экономика в том плане, в котором вы говорите, это миф, значит, ее в мире не существует. Соответственно, в любой стране, в нормальной стране, а даже в группе стран, есть стратегическое планирование, я говорю про экономику. Соответственно, не будет такого, как вы говорите, что если появятся деньги, под спрос появится предложение. Это разные есть взгляды. Я считаю, что должно предложение... идти чуточку опережающие относительно спроса. Почему именно в нашей стране? Потому что здесь очень просто. Есть показатели, количество метров на душу населения, количество потребления и так далее, и так далее. Они общеизвестные. И очевидно, что надо просто грубо, в тупую производить. И вот когда вы в тупую производите, будете производить в том количестве, тогда...
Если вы будете производить то, что не производится с целью тут же удовлетворить спрос, вы переходите к социалистическому административному планированию, правильно?
Вот так работает весь мир. Просто Советский Союз это показал, что да, это, соответственно, директивная экономика, это как базовая, а во всех, это в моем понимании...
Мы сейчас ударимся в проблему перепроизводства. К сожалению, время наше на сегодня уже кончилось. Мы с вами выясняли очень многое, но сумели выяснить все-таки малое. Уважаемые радиослушатели, вы понимаете, что экономика, как ее понимают профессиональные экономисты, необыкновенно запутанная вещь. И когда мы выслушиваем рецепты и прописи наших экономистов, то чаще, к сожалению, получается не так. Разумеется, это не относится к гостю нашей сегодняшней студии. Я напоминаю, у нас был кандидат экономических наук, главный редактор журнала «Портфельный инвестор» Павел Павлович Кравченко. Спасибо, что вы пришли. Всего доброго.
Спасибо вам.